Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Время политики».
Радио Свобода. Новости.
Начали о главных новостях. В России и других странах СНГ отмечают День Победы. В Подмосковье убиты трое граждан Узбекистана. Постоянные члены Совета Безопасности ООН пока не согласовали проект резолюции по Ирану. День Победы в Великой Отечественной войне отмечается сегодня в России и других странах СНГ. Военные парады состоялись во Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону. В Москве на Красной площади более 6 тысяч военнослужащих прошли маршем вдоль стен Кремля. В Пскове в День Победы ветераны могут позвонить по телефону бесплатно. С подробностями корреспондент Радио Свобода Анна Липина.
Кроме участников Великой Отечественной, бесплатные 10-минутные междугородние телефонные переговоры могут провести ветераны войны и инвалиды боевых действий. Такую акцию псковские связисты проводят в честь Дня Победы.
Приходят, у кого сестра есть, у кого есть бабка, там звонить надо, бабки, тетки.
Кроме телефонных переговоров в честь праздника Победы, псковские ветераны могут послать и бесплатную телеграмму. Между тем, если год 60-летия Победы был ознаменован массой благотворительных акций, то 61-ю годовщину в Пскове встречают гораздо скромнее. Ветеранам в этом году даже не нашлось средств на традиционные продуктовые наборы к празднику. Городские власти ограничились праздничным концертом областных самодеятельных коллективов, митингами у Вечного огня и памятников павшим, а также парадом. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Президент Украины Виктор Ющенко призвал к примирению украинских ветеранов, тех, кто сражался с нацизмом в рядах Советской армии, и бывших бойцов Украинской повстанческой армии. Выступая в День Победы в Национальном музее истории Великой Отечественной войны в Киеве, Ющенко призвал цивилизованно относиться к истории и предложил созвать форум взаимопонимания. Он также добавил.
Я уверен, что придет тот день, когда украинские ветераны протянут друг другу руки во имя будущего Украины. Уверен, мы будем свидетелями того дня, когда примирение станет реальностью для украинского народа.
Сказал президент Украины. В Подмосковье совершено нападение на 4 граждан Узбекистана, сообщили сегодня в правоохранительных органах. Несколько человек в масках вошли в придорожное кафе села Якимовское и потребовали деньги у рабочих по найму. Получив отказ, нападавшие застрелили 3 узбеков, и еще один получил ранение. В Черном море в районе катастрофы пассажирского самолета А-320 сегодня приступило к работе судно-навигатор из Новороссийска. На его борту находится оборудование, необходимое для поисков бортовых самописцев разбившегося лайнера, сообщили ТАРТАСС в пресс-службе Министерства транспорта России. Французские специалисты планируют доставить в Сочи приборы, которые позволят отличить черные ящики от кусков фюзеляжа. Кроме того, французы привезут специальные манипуляторы для подъема самописцев со дна моря. Аэробус, следовавший из Еревана в Сочи, разбился в ночь на 3 мая при заходе на посадку в аэропорту Адлера. Погибли все находившиеся на борту 113 человек. В Корякии из 370 поврежденных землетрясением зданий 200 не подлежат восстановлению, сообщил руководитель правительственной комиссии Юрий Тартышев. По его словам, в поселке Телички и Корф началась подача электроэнергии и топлива. Людям привозят продукты. Сегодня к работе приступают строители. Ожидается, что к 1 сентября будут восстановлены школы и административные здания. Рассматривается вопрос о строительстве нового жилого комплекса. При землетрясении 21 апреля ранения получили десятки людей. Более 1000 человек были эвакуированы.
Радио Свобода. Новости.
Постоянные члены Совета Безопасности ООН пока не смогли согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Китай и Россия по-прежнему выступают против предложенной Великобританией и Францией при поддержке США резолюции, которая позволит ввести санкции против Ирана, если он не откажется от программ по обогащению урана. Вместе с тем, министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Иран воспринять ситуацию вокруг его ядерной программы со всей серьезностью. Госсекретарь США Кондолиза Райс подчеркнула. Международное сообщество должно объединиться и дать четко понять Ирану, что пришло время выполнить предъявленные им требования. Тегеран может иметь мирные ядерные программы, но должен представить миру гарантии, что не занимается созданием атомного оружия под прикрытием мирных ядерных исследований. Сказала госсекретарь США. В городе Газа сегодня произошли новые столкновения между боевиками палестинских движений «Хамас» и «Фатх». Ранены по меньшей мере 9 человек. Вчера в перестрелке погибли 3. Отношения между двумя палестинскими группировками серьезно обострились после того, как «Хамас» победил «Фатх» в ходе недавних парламентских выборов и сформировал новое правительство палестинской автономии. На востоке Афганистана в результате авиаудара сил коалиции убиты по меньшей мере 4 талиба. В заявлении командования говорится, что целью удара была группа боевиков, которая вела ракетный обстрел с грузовика, спрятанного в пещере. О месте, где прячутся талибы, американским и афганским военным сообщили их пакистанские коллеги. В этом районе Афганистана у границы с Пакистаном войска коалиции регулярно проводят антитеррористические операции совместно с пакистанскими военнослужащими. В Польше начался прием документов от студентов, которых исключили из белорусских вузов за оппозиционную деятельность, рассказывает Алексей Дзяковицкий.
Польские вузы готовы принять около 300 белорусских студентов, которые лишились возможности закончить обучение на родине. Каждый из них будет учиться бесплатно, получит бесплатное общежитие и стипендию в размере около 400 долларов. Это стало возможным благодаря выделенным польским правительством средствам в специально созданный фонд стипендий для белорусских студентов.
Вольность начинается на университете.
Свобода всегда начиналась с университетов. Мы просто обязаны помочь молодым белорусам, которых уже лишили или еще лишат возможности учиться на родине, за любовь к свободе, заявил польский премьер Казимирз Марцинкевич. Помочь белорусам продолжить обучение в Польше выразили готовность около 100 польских вузов. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Египте в перестрелке с полицией убит лидер группировки, который стоит за недавними терактами в курортном городе Дахабка. Тогда в результате серии взрывов погибли 19 человек. По сообщению властей, Наср Хамис Аль-Милахи открыл огонь по сотрудникам полиции в городе Аль-Ариш. Ответным огнем он был уничтожен. Его сообщник получил ранение и был арестован. Южная Корея выводит 1000 своих военнослужащих из Ирака. Это около трети ее военного контингента в этой стране. Южнокорейские военнослужащие находятся в районе северного иракского города Эрбили, занимаются миротворческими операциями и восстановительными проектами. Парламент Южной Кореи продлил еще на год пребывание воинского контингента в Ираке при условии сокращения его численности.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Время политики», у микрофона Михаил Соколов. Гость этой передачи – президент Фонда гражданских свобод Борис Березовский. Мы беседуем с ним в его лондонском офисе.
Борис Абрамович, вот русский Forbes напечатал очередной список богатых людей России. В этом тоже есть где-то там в середине. И я так обратил внимание, что по этим данным ваше состояние за последнее время не выросло, в отличие от других российских богатых товарищей. Вопрос, собственно, такой. Вы что, тратите много денег на политику, или вы больше не рискуете вкладывать в растущие рынки, в emerging markets, такие как Россия?
Понимаете, все дело в том, что вы, как в вашем вопросе содержится утверждение, что журнал Forbes имеет научный, так скажем, механизм оценки состояния.
Не любите вы Forbes?
Нет, почему? Я Forbes, наоборот, люблю, и люблю именно по той причине, что он занял очень прочную нишу такой желтой, но содержательной прессы. И тот мой процесс, который был здесь как раз в Лондоне, и то, что Forbes вынужден был извиняться и признал, по крайней мере, часть информации, которая была в той знаменитой статье, которая называлась «Крестный отец Кремля», признал эту информацию ложной. В общем, как раз чувство мое ровно противоположное – нелюбви. Я просто считаю, что вот как раз это была демонстрация того, что, с одной стороны, даже на Западе, в которой, как вы знаете, средства массовой информации защищены, даже несмотря на это, вот сложную ситуацию, в которой я оказался, когда вынужден был судиться, вот здесь, на Западе, я был полностью удовлетворен тем решением, которое было принято. То есть мои чувства к журналу Forbes можно назвать никакими. Ровно так же, если уже отвечать на ваш вопрос, я не знаю, честно сказать, какими методами пользуется Forbes для оценки состояния тех или иных людей. Что касается меня лично, то, я не знаю, там удивлю я вас или нет, я даже не смотрел этот номер журнала, как, собственно, и предыдущие. Но в силу малой информативности, так скажем. Но то, что в России так реагируют на то, что публикует журнал Forbes, я думаю, это просто следствие, но еще не до конца сформированного самосознания. В том смысле, что если это западное издание, то у многих в России, по-видимому, есть ощущение, что там и есть правда. Поэтому я не хочу спорить ни с журналом Forbes, ни с теми, кто эту информацию считает достоверной. В этом смысле я не хочу комментировать никак свой бизнес.
Борис Иванович, то получается так, что состояние тех, кто не ссорился с президентом Путиным, они растут невероятными просто темпами. Вот это факт, никто это не оспаривает.
Но это уже совершенно из другой области, это не из области. А информация, которая содержится в журнале Forbes, может, каким-то образом косвенно она, эта информация подтверждает вот то, что вы сейчас сказали. Но эта мысль, опять-таки, совершенно не новая. И по существу я ее формулировал, не говорю первым, но одним из первых, когда уезжал из России. И это было тоже одной из причин моего несогласия с тем, что делала власть. А именно то, что она попыталась одних олигархов заменить на других олигархов или помочь тем, которые стали рьяно поддерживать эту власть. Я-то как раз уже, скажем так, в конце 90-х, и вы легко можете это, в этом убедиться, говорил, проблема не в том, чтобы пороть одних олигархов и заменить их другими олигархами или уничтожить олигархов как класс, а просто вместо 10 олигархов в России нужно, чтобы было 1000 олигархов. Тогда и средний класс значительно расширится. На самом деле уже принято оперировать этим словом олигарх, и я, в общем, совершенно не хочу от него открещиваться. Я только хочу сказать, что это в абсолютной степени применимо к супербогатым людям и на Западе, это слово я имею в виду. И в этом смысле западная олигархия, ну, нисколько не отличается от российских олигархов и по своему состоянию, и по своему влиянию в обществе, и по своему влиянию на политические процессы. Более того, тоже не новая мысль, что именно капитал, с моей точки зрения, оказывает наибольшее влияние на власть непосредственно или опосредственно через воздействие на широкие массы.
А в России сейчас наоборот получается? Наоборот, власть оказывает влияние на капитал, формирует его, продвигает, не продвигает, создает государственные, так сказать, разные огромные фирмы, делает чиновников, олигархов.
Вот, собственно, последнее ваше утверждение есть, с моей точки зрения, точное. Все дело в том, что сама власть превратилась в мощные олигархические структуры. Ну, другое дело, что это теперь называют красивым словом государственная корпорация, но смысл остался тот же самый. И все те чиновники, которые сегодня возглавляют советы директоров крупнейших российских компаний и передел собственности в пользу непосредственно чиновников или приближенных к власти, которые потом делятся с этими чиновниками, по существу нисколько не повлияло на создание мощных частных или подконтрольных частным лицам финансово-промышленных групп, и эти чиновники просто превратились в олигархов. И в этом смысле, с точки зрения, так скажем, чистого понимания, да, что такое власть и какого влияния денег на власть, ничего не изменилось. Просто эти самые люди и стали властью одновременно и крупными капиталистами.
Борис Иванович, я хочу вернуться к вашему заявлению недавнему о необходимости борьбы за изменение политического режима, которое трактовалось как, такой призыв к насильственному свержению президента Путина, его власти. Вообще, стоила ли игра свеч? У вас неприятности были с британским руководством, вы объяснялись. Нужно ли было делать такие жесткие заявления или нет?
Давайте начнем с того, чтобы точно все-таки говорить. А для того, чтобы точно говорить, нужно, во-первых, точно произнести то, что я сказал, и потом я поясню смысл того, что я сказал. Я сказал, что ни о каких выборах в России речи быть не может, поскольку никакое свободное волеизъявление в России больше невозможно, и поэтому абсолютно бессмысленно говорить о смене этого режима на другой через систему выборов. Поэтому я считаю, что все те, кто рассуждают о выборах 2008 года и создают там разные комитеты, типа комитет 2008, видите, умер уже. Собственно, в тот момент, когда он был создан, я сказал, что это было достаточно давно, по-моему, 2 или 3 года тому назад, я сказал, что это абсолютно бессмысленное предприятие, безнадежное предприятие. Вы только подтверждаете, что и в этот раз, я не знаю, к сожалению, да, я не ошибся. И поэтому очень важно называть вещи своими именами и не лицемерить. И поэтому, если есть недовольные этим режимом, например, я недоволен этим режимом, и, как мне известно, не только я недоволен этим режимом, который сегодня уставился в России, то очень важно не лицемерить, назвать вещи своими именами. И вообще, вы знаете, вначале было слово. Да? Вот это слово я и произнес. Силовой перехват власти, даже 3 слова. Силовой перехват власти означает, что этот режим в России может быть изменен только силовым давлением на власть. И хочу заметить существенное различие между словом «захват» и «перехват». Приведу вам пример. Кремль всех запугал, А я Кремль перепугал своим заявлением. Да? Вот чувствуете различие между запугать и перепугать. Еще большее различие между словом захват и перехват.
Знаете, многие люди считают, что вы перепугали Кремль. Его перепугала же и украинская оранжевая революция. И теперь в России будет заморозка, так сказать, еще большая. Так что ваши действия считаются... вредно.
Ну, вы знаете, на самом деле есть целая куча политологов, которые пытаются объяснять обществу, что на самом деле я и Путин продолжаем играть одну и ту же игру. И все, что я делаю, идет на помощь Путину, потому что позволяет ему прибегать все более и более жестким мерам. У меня в этом смысле совершенно противоположное понимание. Понимание состоит в том, что каждая политическая система имеет логику своего рождения, жизненного цикла и смерти. И, к сожалению, весь этот цикл политической системы, политический режим проходит от начала до конца. И все, что я пытался делать эти годы, это я пытался ускорить прохождение этого цикла. И поэтому, да, действительно, может быть, мои заявления подталкивают власть на более жесткие действия, но в этом-то и смысл авторитарной системы, что в конечном счете она пренебрегает интересами конкретного гражданина и работает только на сохранении самой себя, в том числе применяя самые жестокие методы. Ну, ярким примером борьбы власти с неугодными ей сегодня у всех на глазах это Ходорковский. И да, я абсолютно понимал, отдавал себе отчет, что вот это заявление еще больше ожесточит власть. Но одновременно я понимал, что это ожесточение и приближает дату ее смерти. И в этом смысле мои как бы расчеты полностью оправдались. Та истерика, с которой власть отнеслась вот к этому заявлению, а вслед за этим опять ордер на экстрадицию, и даже реакция британских властей. При этом я замечу, что все-таки важно подчеркнуть, что эта реакция состояла из двух частей. Первая реакция – это министр иностранных дел Стро. И я ему ответил в открытом письме, я полностью не согласился с его оценкой моих действий, с абсолютно некорректным переводом, не знаю, непрофессиональным ли людей рядом с ним, или искаженным специально тем, кто ему эту информацию подавал, того, что я говорил. И вы знаете, что спустя приблизительно месяц последовала статья посла Англии в России, который абсолютно четко разъяснил позицию Великобритании по поводу и моего заявления, и моих действий, и того, каким последствиям это приводит в Великобритании. И главный вывод вот этой статьи, которая была опубликована в «Ведомостях», очень точный, что мы страна правовая, вопрос об экстрадиции, вопрос не политический, а правовой. И дальше заключалась она, мы гордимся тем, что именно так устроена наша страна, а не так, дальше можно было прочитать, а не так, как типа ваше, да, и мы не отступим от своих фундаментальных принципов построения демократической системы.
Борис Иванович, можно уточнить, вас куда-то приглашали, вызывали теперь после этих заявлений Думы, прокуроров и так далее, какие-то действия британское правосудие предприняло в отношении вас по новому российскому такому демаршу?
Вот мне лично об этих действиях ничего не известно, ни мне, ни моим адвокатам. Из этого могу заключить, что никаких конкретных действий английские власти по этому поводу не принимали. Что касается отношения к тому, что я говорю здесь, в Великобритании, то оно очень, так скажем, чувствительное. И я очень часто выступаю перед ведущими политиками и Великобритании, дипломатами, которые здесь живут, представляя интересы других стран. Но это происходит практически ежемесячно, и эта аудитория абсолютно профессиональная. Это означает только одно, что они хотят слышать не только точку зрения Кремля на то, что происходит в России, но их интересует и точка зрения практически противоположная. И я вам хочу сказать, что вот когда я сюда приехал, это было уже теперь 5 лет тому назад, и я, в общем, говорил то, что говорю сегодня. Мне, честно сказать, было значительно интереснее в то время, чем сейчас, потому что, когда я говорил о том, куда движется режим Путина и что будет происходить потом, то 90% аудитории мне не доверяло. И, наоборот, рьяно поддерживали Путина в его борьбе против олигархов, в его борьбе за демократию, собственно, за упорядочение политической, экономической жизни страны, так им казалось здесь. И мне, я говорю, было интересно тогда, потому что мне приходилось оппонировать подавляющему большинству аудитории. А вот сегодня, когда я выступаю перед практически теми же аудиториями, ситуация кардинально другая, практически стопроцентная. Ну, вот реально даже меня это как бы пугает, да, уже 100%. Вот я выступал недавно перед аудиторией ведущих политиков, 180 человек, и был только один человек, который мне оппонировал. При этом хочу сказать, что даже сама аудитория на него в конечном счете шикнула, потому что его аргументы были совершенно несостоятельны. То есть они, все его аргументы сводились к тому, а ты сам, да? Вот, а ты сам там богатый, а ты сам и так далее, и так далее. А когда речь идет об аргументах, реальных аргументов. Я приводил факты разрушения базисных демократических институтов России. Да? Вот просто примеры приводил. И перед этими примерами очень сложно устоять, потому что это зафиксированный факт не только на бумаге, но и в сознании уже политиков на Западе.
У микрофона Михаил Соколов. В Лондоне мы продолжаем беседу с президентом Фонда гражданских свобод Борисом Березовским.
Борис Иванович, но есть вот слова, а есть дела. Для многих то, что вы расстались с Коммерсантом, перестали быть гарантом его независимости, это некое отступление назад, тем более, что новый владелец ваш, коллега, даже называет цену, за которую можно купить Коммерсант, 350 миллионов долларов, что для госкорпорации, в общем, не такие большие деньги, если им это скажут.
Понимаете, у меня не было никогда самостоятельного бизнеса. У меня был бизнес всегда с моим партнером, партнером Бадри Патаркацишвили. И вот после того самого заявления, о котором мы с вами говорим, о необходимости силового перехвата власти, Бадри абсолютно искренне сказал мне, что я не могу принимать на себя такие риски, которые ты принимаешь на себя. И то, что ты принимаешь на себя политические риски, это абсолютно твой выбор. А то, что в связи с этими политическими рисками я, Бадри, вынужден принимать еще и повышенные бизнес-риски, мне кажется, это некорректно, сказал Бадри. И в этой ситуации у меня не было аргументов для возражения. По существу Бадри сказал, что я своими заявлениями разрушаю наш совместный бизнес. И Бадри предложил мне выкупить у меня весь мой бизнес. Причем вот именно подчеркиваю слово «весь».
Да? Не только Коммерсант.
Не только Коммерсант, весь. Коммерсант составляет совсем незначительную часть общего с Бадри бизнеса. И в этой ситуации у меня не было по существу выбора. И я реально сожалею, что вот так произошло. Однако у меня никаких претензий к Бадри нет, потому что то, что он говорит, совершенно логично. Более того, я хочу сказать, что я в некотором смысле даже удивляюсь его долготерпению. И поэтому он полновластный хозяин Коммерсанта и может поступать так, как он считает необходимым. При этом, вы, наверное, читали его интервью, в том числе и в грузинских средствах массовой информации, и в Коммерсанте, в том же самом, который брала Наташа Геворкян. Он четко абсолютно сформулировал свою позицию, что его интерес основной – его родина, Грузия, поэтому он не считает для себя как бы столь важным класть голову на плаху во имя демократии в России. Как он сказал, почему грузинский еврей в одиночестве должен сражаться за демократические ценности в России, который к тому же очень последовательно сражается против его страны, в том числе поддержанной в огромной степени и демократами в России. Да? Это идеология. Да? Но еще раз я хочу сказать, что при этом, понимаете, я же не говорю, что, допустим, мне нельзя предъявлять претензии. К любому человеку можно предъявлять претензии, я тоже сожалею, что так происходит, но я был в абсолютно безвыходной ситуации.
Но вы окончательно, значит, ушли с информационного рынка России?
Ну, поскольку берете сейчас у меня интервью, это означает, что нет.
Кстати говоря, а Бадри разве это помогло? Ведь, в конце концов, торговая война с Грузией в значительной степени связана, наверное, с его деятельностью.
Вы знаете, я не хотел бы комментировать ничего, что касается политики между Россией и Грузией или между Грузией и Россией по единственной причине. Поскольку Бадри действительно принял для себя принципиальное решение, я это увидел, перешагнуть как бы черту от бизнесмена к политику в Грузии, да? Я не хочу своим заявлением каким-то или своей точкой зрения относительно того, что делает грузинский президент, что делает президент Путин, не хочу никак в это как бы вовлекаться, чтобы тень моего как бы участия или моих оценок не легла на Бадре. И так очень много разговоров о том, что я его подталкивал к политике в Грузии, ну и прочее, прочее. Поэтому вот это то, что мне хотелось бы никак комментировать. В отличие, например, от того, что происходит в взаимоотношении Украины и России, у меня нет никаких абсолютно обязательств ни перед кем на Украине, поэтому я свободно могу комментировать то, что там происходит. При этом я хочу сказать, что мое глубокое убеждение, что те процессы, которые были начаты в Грузии, так называемая революция РОС, которые были продолжены на Украине, они абсолютно важны для России. И я абсолютно уверен, что Бадрий, сложившийся политик, который имеет колоссальный опыт, и опыт не теоретический, а принимал непосредственное участие во всех самых серьезных событиях и в России, и в Грузии. Я думаю, что Бадрий хорошо понимает, что нужно для его страны.
Ну, тогда уж я зацеплюсь за ваши слова об Украине. Я слышал такое мнение, что, знаете, то, что там произошло, это, в общем, победа действительно демократии, такой антибюрократической революции. Некоторые говорят революции миллионеров против миллиардеров, разные оценки. И в то же время это вот ваше личное поражение, поскольку вы вовлечены были на Украину, и даже символически вы не смогли туда попасть физически.
Ну, я абсолютно согласен с первой частью вашего утверждения, абсолютно не согласен со второй частью вашего утверждения. Я считаю, что это и моя огромная личная победа, поскольку я не сражался на Украине за то, чтобы расширить там свой бизнес или создать свой бизнес. Бизнес у меня там вообще не было традиционно никакого, но вот сейчас есть уже тоже не мой «Коммерсант Украина». Но я незадолго до вот уже основных событий, собственно, революции, написал статью, которая так и называлась «Судьба России решается на Украине». И для меня поэтому была абсолютно принципиально победа тех, кто верит в нормальную, эффективную, демократическую Украину, а не тех, кто хотел по-прежнему быть частью вот этой разваливающейся империи и по существу хотел отступать назад, а не двигаться вперед. И это было для меня самым главным. Поэтому я абсолютно не жалею ни потраченного времени, ни потраченных денег на создание вот институтов различных гражданского общества, которые, собственно, и стояли во главе вот этих огромных преобразований, прежде всего ментальных преобразований, проводя колоссальную работу по разъяснению того пути, к которому должна идти Украина. А что касается уже поведения тех людей, с которыми я взаимодействовал, я имею в виду и президента Ющенко, и все его окружение, то, что они некорректно повели по отношению ко мне, это вопрос второй. Я не говорю, что это приятно. Это, конечно, неприятно. Но с точки зрения финального результата, я считаю, что я как бы больше, чем удовлетворен тем, что произошло на Украине. И в этом смысле я считаю, что это в том числе и моя как бы победа. И более того, я не считаю, что это победа против интересов России. Я хочу подчеркнуть, я считаю, что это как раз тот путь, которым Россия непременно пойдет. И огромная часть людей с близким менталитетом уже приняла окончательное решение двигаться по пути помощи человеку стать свободным. И я думаю, что это, пожалуй, главное событие, которое произошло на постсоветском пространстве после 91 года, когда возникли независимые государства, в том числе и Россия. И вот это следующее по значимости событие, и я абсолютно удовлетворен тем, что я принимал в нем непосредственное участие.
Борис Иванович, но для многих в России это, знаете, звучит так же, как такая параллель с 68-м годом. Да, для Украины это хорошо, но для России в краткосрочной перспективе лет 10-15 это, наоборот, подталкивает власти вот к той жесткой политике, которую они сейчас ведут на уничтожение структур гражданского общества.
Я еще раз тогда хочу вам сказать, что та политическая система, которую создал в России Путин, она имеет свой жизненный цикл. И этот цикл будет пройден от начала до конца.
Не хочется, чтобы она пережила нас.
Вот я глубоко убежден, что то, что я делаю, и как раз сокращает время жизни вот этого режима. И это впрямую координируется с вашим пожеланием, чтобы мы все-таки в течение нашей, в общем-то, короткой жизни увидели завершение этого цикла, и чтобы Россия опять вернулась на путь построения того государства, которое начал строить Ельцин. И я уверен, что конец режима в России очень близок.
У микрофона Михаил Соколов. Я продолжу беседу с президентом Фонда гражданских свобод Борисом Березовским после выпуска новостей Радио Свобода.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 16 часов 30 минут. Главные новости коротко. День Победы в Великой Отечественной войне отмечается сегодня в России и других странах СНГ. Военные парады состоялись во Владивостоке, Хабаровске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Москве. Президент Украины Виктор Ющенко призвал к примирению украинских ветеранов, тех, кто сражался с нацизмом в рядах Советской армии, и бывших бойцов Украинской повстанческой армии. В дагестанском городе Каспийск, где сегодня поминают 43 погибших в результате теракта 9 мая 2002 года, все праздничные мероприятия отменены. В Чечне проходят траурные мероприятия, посвященные памяти президента Ахмада Кадырова, который погиб 9 мая 2004 года при взрыве на стадионе в Грозном. В Подмосковье совершено нападение на граждан Узбекистана. В придорожном кафе неизвестные застрелили 3 человек, еще один получил ранение. Всемирный чеченский конгресс пытается добиться предоставления политического убежища в одной из западных стран семье бывшего президента Ичкерии Аслана Масхадова. Постоянные члены Совета безопасности ООН пока не смогли согласовать проект резолюции по иранской ядерной программе. Китай и Россия по-прежнему выступают против предложенной Великобританией и Францией при поддержке США резолюции, которая позволит ввести санкции против Ирана, если он не откажется от программы по обогащению урана. В Черном море в районе авиакатастрофы под Сочи приступило к работе судно-навигатор из Новороссийска. С его помощью специалисты планируют найти бортовые самописцы разбившегося 3 мая аэробуса А-320. В Корякии из 370 поврежденных землетрясением зданий 200 не подлежат восстановлению, сообщил руководитель правительственной комиссии Юрий Тартышев. В Египте в перестрелке с полицией убит лидер группировки, которая стоит за недавними терактами в курортном городе Дахаб, в результате которых погибли 19 человек. Южная Корея выводит 1000 своих военнослужащих из Ирака. Это около трети ее воинского контингента в этой стране.
В эфире еженедельная программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Мы продолжаем беседу с президентом Фонда гражданских свобод Борисом Березовским.
Борис Иванович, вы уже упомянули в нашем разговоре Михаила Ходорковского. Знаете, вот Пушкин когда-то рисовал виселицу, да, портреты и написал рядом фразу «И я бы мог». Да? Вот вы тоже могли бы, наверное, сказать «И я бы мог», то есть вы могли попасть в те же самые обстоятельства. Что вы думаете о сегодняшней ситуации вокруг Ходорковского, того, что происходит с ним?
Ну, я все-таки думаю, что в том вопросе, который вы задаете, есть и некоторые вопросы, так сказать, касательно моего выбора. Я могу сказать, что я нисколько не сожалею о том выборе, который я сделал. То есть, что я не пошел в тюрьму, а уехал в эмиграцию. Я считаю, что этот путь оказался очень эффективным. И одновременно я хочу сказать, что тот выбор, который сделал Ходорковский, это, безусловно, выбор очень мужественного человека. И объективно, так скажем, фактор Ходорковского сегодня в России решающий для тех, кто стал понимать, что только выйдя на площадь, можно изменить этот режим. Только силовым давлением на власть можно этот режим принудить закончить свое существование. И я еще раз хочу сказать, что роль Ходорковского в этом колоссальна.
Ну и личная судьба, Борис Абрамович, все-таки то, что сейчас происходит, эти все попытки фактически, ну, покушение, не покушение, то, что с ним назвали. Есть же риск его жизни.
Я считаю, что риск жизни, безусловно, есть. Я считаю, что история, вот последняя история с нападением на Ходорковского, она тоже абсолютно логична, не случайна. Я не сомневаюсь нисколько, что поддержана властью. Я не хочу сказать, что она инспирирована в прямую власть, но поддержана, безусловно. Это все та же идеология запугивания, которая, конечно же, обратным концом бьет по самой власти. Безусловно. Я считаю, что сколь скоро так произошло, что Ходорковский стал, так скажем, символом вот такого мужественного сопротивления существующему режиму, мне кажется, очень важно, что он дал шанс и другим людям проявить волю, независимость и перебороть страх. История, безусловно, непростая. Даже для меня, который не сидит в камере в России, вся история миграции – это, в общем, тяжелая история. Это серьезное, тяжелое испытание. Но если ты проходишь это испытание, если ты воспринимаешь его не как случайность, а как самостоятельно выбранный путь, безусловно, это помогает и в понимании того, что происходит, и в понимании, прежде всего, самого себя.
В своих статьях Ходорковский писал о левом повороте дважды. А как вы считаете, эти действия, которые предпринял Кремль там, по захвату партии пенсионеров, по развалу Родины и так далее, вот это что? Это ответ на его теории, да, предупредительные действия?
Честно сказать, я вообще не согласен с основной частью практически всех тезисов, которые Ходорковский сформулировал и когда он сидел в матросской тишине, и позже. И, собственно, я писал по этому поводу статью. Другое дело, что для политика, в общем-то, идеология, безусловно, важна, но самое главное для политика – это воля. И волю, в общем, Ходорковский продемонстрировал в полной мере. А что касается его как бы, политических конструкций и его политического анализа, то я считаю его, в общем, ну, даже в большой степени несостоятельным. Ни о каком левом повороте в России речи идти не может. Зюганов благополучно разложился полностью, собственно, как и вся коммунистическая идеология, как раз левая идеология, она абсолютно не жизнеспособна. Вы знаете, что на смену ей, к сожалению, в России приходит другая националистическая идеология. Именно она сегодня доминирует в основной части общества, и в этом смысле она еще опаснее, чем коммунистическая идеология. Сегодня я имею в виду. Поэтому речь по существу идет не о левом повороте, а о нацистском повороте в России. И в этом мое коренное различие в понимании ситуации с Ходорковским. А что касается действий власти, я уверен, что это не является реакцией ни на то, что говорит Ходорковский, ни на то, что говорят другие. Это последовательное уничтожение всех неподконтрольных политических структур, информационных структур и бизнес-структур. То есть это абсолютно естественная реакция авторитарного мышления на независимые от власти институты.
Ну тогда это переход к тоталитарности практически постепенный. То, что предлагает Сурков, все его теории суверенной демократии, то есть делаем то, что хотим, и великая энергетическая держава, то есть шантажируем Запад тем, что мы не дадим ему газа и нефти.
Ну, понимаете, тут есть, казалось бы, очень странные союзы, причем идеологически хочу подчеркнуть. Например, в этом смысле либеральная империя Чубайса удивительным образом переплетается с идеологией экспансии Суркова.
Ваш там вопрос... такой советчины не было, по крайней мере.
Понимаете, проблема в том, что советчина – это все-таки идеология. А наша власть, сегодняшняя российская, она абсолютно безыдейна. Ведь помните, когда в свое время я перед парламентскими выборами 2003 года призывал к объединению, к союзу левых и правых, тогда только над этим посмеялись, а потом все точно так и происходило. Абсолютно верно. Я призывал к союзу идейных, даже с различными идеологиями, да, потому что против безыдейных, потому что безыдейные самые опасные на самом деле. Отвечая на ваш вопрос, все-таки, который вы вначале задали, есть ли это движение к тоталитаризму, ну, безусловно, и опять я еще раз хочу подчеркнуть, это логика развития политической системы, которая вначале становится авторитарной, а потом непременно становится тоталитарной.
Ну, Сурков все-таки врагом общества называет не только старых олигархов вроде вас, но и изоляционистов, фашистов, вот всяких злодеев, которых вы осуждаете.
Понимаете, мое положение в некотором смысле прозрачнее положение Суркова, потому что у него рычаги власти, а не у меня. Что касается деклараций власти, то они легко проверяются практикой. И поэтому то, что Сурков декларирует, кардинально расходится, по сути, ну, Сурков, а Путин, давайте вещи своими именами называть, кардинально расходится с действиями. Я вам приведу только один пример, на который, мне кажется, абсолютно достаточно. Это движение «Наше». И его само название, я не говорю, что оно перекликается с фашистскими конструкциями, да, так скажем, и вообще разделение на наших и не наших, так скажем, да, безусловно, само по себе это есть фашистская идея по существу, да, и декларируя борьбу власти за построение, так скажем, управляемой демократии, одновременно власть же создает и поддерживает очевидно фашистского толка организация. Причем это опять как бы закон любой авторитарной власти. Декларировать одно, делать в прямом смысле противоположное.
У микрофона Михаил Соколов. В Лондоне мы продолжаем беседу с президентом Фонда гражданских свобод Борисом Березовским.
Когда вы говорите о необходимости смены власти, и когда вы ее осуждаете за то и за это, не хватает действующих сил. А кто будет действовать против нее, если одни, так сказать, изгнаны, другие посажены, третьи вообще исчезли, так сказать, умерли, да, убиты. Ну, там, Юшенкова нет, Старовойтова нет, Головлева нет. Кто будет действовать против этой власти в условиях, когда она применяет систему точечных репрессий и всеобъемлющего контроля?
Это самый, как бы, с моей точки зрения, принципиальный вопрос, и я абсолютно не сомневаюсь, что движущей силой любого прорыва политического всегда являлась активной частью общества. Активная часть общества – это то, кого мне часто возражают, что я не точно употребляю в отношении России это слово, то, кого я называю элитами. И именно они стоят во главе любой смены режима одного на другой. И вы знаете, несмотря на то, что я вот 5 лет в Лондоне, я общаюсь с огромным количеством людей, которые приезжают сюда или туда, куда я могу ездить. Я вам хочу сказать, что я абсолютно не разуверился в том, что в России есть мощные элиты, которые недовольны сложившейся в России ситуацией. И вопрос состоит только в том, в способности этих элит возбудить значимую часть общества. Вот с одной стороны есть представление о таком затишье, да? А с другой стороны этот процесс никуда не делся, он просто ушел с открытой поляны. И ушел именно потому, что власть запугала. Но это совсем не означает, что люди изменили свою точку зрения и опять хотят вернуться к стойлу или в стойло. Так вот, моя точка зрения состоит в том, что такие силы в России есть. Я действительно не хочу сейчас называть впрямую эти силы, но у меня есть понимание, что эти силы в состоянии выйти на площадь и изменить существующий российский режим.
Борис Иванович, а где позитивная программа действия этих сил? Вот конкретная программа, знаете, ну, что людям нужно? Я не знаю, разговариваю с предпринимателем, он говорит, ну, отменили бы статью за незаконное предпринимательство, вот, с помощью которой милиция людей, так сказать, там, грабит и, собственно, может рэкетировать. Уже был бы плюс, там, снизили бы такой-то налог, тоже был бы плюс. Никакой позитивной программы пока ни у кого, ни у демократов, ни у антидемократов, тех, кто осуждает Путина, не видится, и люди склонны принимать существующее за, собственно, меньшее зло.
Ну, если вы меньшим злом называете, например, инициированный Госдумой закон о конфискациях, я могу даже с этим согласиться, но только нужно понимать, что такого сорта законы, они непременно бьют и по тем, кто эти законы принимает. Ведь ни для кого не секрет, что в Государственной Думе сегодня очень много богатых людей. И эти люди голосуют за то, чтобы они стали еще более послушны. Да? Более того, как вы знаете, те нормы, которые в этом законе прописываются, по существу распространяются не только на них, но и на тех людей, с кем они общаются. Да? Таким образом, если даже у них была изначальная идея принять закон против какого-то конкретного человека, он непременно ударит и очень скоро по ним самим. Причем в значительно большей степени, чем, например, если вы говорите обо мне. Да, я сижу здесь, в Англии, у меня в России ничего не осталось. Так что они могут принимать сколько угодно этот закон.
Конечно, полно уже случаев в истории, когда разные сенаторы голосовали за проскрипцию, а потом становились их жертвой. История никого ничему не учит.
Я с вами абсолютно согласен, но совсем это не значит, что она не повторяется. Она же все равно повторяется. И более того, я вам хочу сказать, я вообще считаю, что очень сложно кого-то научить на примере других. Люди обучаются только на собственном примере. Но когда вы говорите, где позитивная программа, то я хочу сказать, что вот эта позитивная программа, она состоит из двух принципиально различных частей. Первая часть называется необходимые условия, а вторая часть называется достаточные условия. Вот необходимые условия, они во всех странах, где есть демократические режимы, она практически одинакова. И очень важно, что это понимание в огромной части общества в России существует, даже вопреки тому, что власть делает последние 6 лет. И вы знаете, что далеко не, так скажем, не единодушно было принято обществом решение о назначении губернаторов. Как пример. Общество хорошо понимает, что суды, подконтрольные Кремлю, это плохие суды. Поэтому, когда вы говорите об отсутствии программы, я с вами не согласен. Но просто ее нужно разделить, я еще раз подчеркиваю, на две части. Есть базисные принципы построения эффективного государства. И очень важно не бояться слова. Эффективное современное государство – это демократическое государство. Просто слово заезжено. Но я хочу сказать, что это то государство, которое по сравнению с государством другой политической системы выигрывает, а не проигрывает. Ведь Советский Союз развалился не потому, что кто-то где-то допустил ошибку, а потому что принципиально вот эта политическая система, я имею в виду централизованная и плановая экономика, как централизованная экономическая система, оказались менее эффективны, чем самоорганизующиеся демократические режимы. И в этом смысле то, что делается сегодня в России, это просто движение в сторону с известной целью, которая сама по себе уже себя не оправдала. И поэтому мне кажется, что есть вторая часть, это достаточные условия. А достаточные условия, они специфичны для каждой страны. В силу того, что в тот момент, когда происходит замена авторитарной системы на демократическую, страны находятся в разных ситуациях. И это может быть объективные факторы, там, географическое положение, наличие тех или иных природных ресурсов, но одновременно это и разные ментальные состояния. И поэтому здесь в каждой стране вопрос решается индивидуально. Уровень налогов. Например, в Швеции они принимают, что нужно платить 75%, да? А в России 13%, и то многие считают высокими. Да? А вот было бы не 13, а было бы 25, и уже было понятно, что значительно меньше людей были бы готовы платить эти налоги честно, так скажем. Так что я с вами не согласен, что эта программа не существует. Эта программа есть, и более того, я читал сам достаточно большое количество публикаций, вполне, так скажем, разумных людей, которые такую программу предлагали.
Напомню слушателям «Радио Свобода». В эфире программа «Время политики». Ведет ее Михаил Соколов, и мы беседуем с президентом Фонда гражданских свобод Борисом Березовским.
Борис Иванович, ну вот там в какие-нибудь 20-40-е годы тот же сталинизм ненавидели, наверное, больше, чем путинизм, нормальные люди в России. Тем не менее, он удержался в значительной степени за счет разных, ну, скажем так, международных моментов, разных вещей. Там Ллойд Джордж говорил, что надо торговать с каннибалами, а там нацисты, понятно, как себя повели, развязав войну. Все это позволило тому режиму прожить много лет и укрепиться. Вот как вы оцениваете сегодняшнее поведение Запада, не общества, а государственных структур, которые вот с великой энергетической державой готовы поддерживать вполне такие, ну, толерантные отношения, ехать на встречу восьмерки и так далее?
Во-первых, я хочу сказать, что история, безусловно, повторяется. И Запад, безусловно, совершает ту же ошибку, которую он совершал в первой половине 20 века. И я все-таки думаю, что это есть следствие того, что сказал один известный политик, что демократия, безусловно, плоха, но просто лучше ничего не придумали. То есть плоха означает, что есть масса дефектов вот в этой рациональной идеологии, так скажем, да? Это одна сторона. Другая сторона, что мне кажется, что просто уровень политиков западных, практически всех без исключения, не соответствует сложности проблем, которые сейчас встали перед миром. Вы знаете, я вот накануне того, как был уже скован в своих передвижениях, был в Америке и читал лекцию перед студентами Принстонского университета. А перед этим я встречался с очень многими представителями еще тогда Клинтонской администрации. Я действительно был поражен абсолютному отсутствию стратегического видения мира, так скажем. И не только мира, но даже того, что есть Россия, место России в современном мире и так далее, и так далее. И неожиданно, когда я читал эту лекцию, я столкнулся с потрясающе умными вопросами, с очень живыми студентами, которые мне показались значительно интереснее и продвинутее, чем ты политик, с которым я встречался. И мой приятель, который организовал эту лекцию, я его спросил: скажи, пожалуйста, в чем дело? Почему вот такие недалекие политики и такие умные студенты? Он сказал: ну, все очень просто, потому что после Принстона студенты идут худшие. В Вашингтон едут заниматься политикой, а лучшие в Нью-Йорк заниматься бизнесом. И мне кажется, вот этот кризис, успокоенность, так бы я сказал, который возник на Западе в связи с победой, так скажем, над коммунистическими режимами и так далее, он объективно вытолкнул в политику наименее способных людей. Потому что наиболее способные как бы считали, что с этой стороны они защищены и можно спокойно заниматься там своими делами. И я абсолютно уверен, что в самое ближайшее время в связи именно с кризисом демократических режимов появятся политики, которые будут адекватно оценивать существующую в мире ситуацию. И объективно оценивать, вернее, точно оценивать, с моей точки зрения, означает ставить стратегические цели выше тактических целей. Это то, что, в чем, безусловно, ошибается президент Буш, когда он выстраивает вот такие отношения с Россией. Это то, в чем, безусловно, ошибался канцлер Германии Шрёдер и Берлускони в Италии. И, с моей точки зрения, ошибается Ширак в Париже. Но вы знаете, что на самом деле вот то, что я говорю, оно уже все время подтверждено некоторым движением. Да? Шрёдер потерпел поражение перед Меркель. И вы знаете, что Меркель совершенно по-другому формулирует стратегические цели Германии по отношению к России. Вы знаете, что Берлускони проиграл в Италии, и я уверен, политика тоже будет пересматриваться. Мне кажется, в ближайшее время та же самая ситуация возникнет и в Соединенных Штатах, и во Франции. Но, тем не менее, я еще хочу все-таки остановиться на одной важной детали, мне кажется. Конечно, так случилось, что Соединенные Штаты после развала Советского Союза стали лидерами не только демократического мира, да, они и были, но и лидерами, абсолютными лидерами мира вообще. И поэтому все ошибки вот этой сверхдержавы, единственной сверхдержавы, так болезненно сказываются практически во всех странах. Но особенно в тех, в которых начались сложнейшие переходные процессы политические. И вообще-то я считаю, если серьезно говорить, что Запад повел себя не просто как бы неталантливо, я бы сказал, непрагматично, безусловно. Я просто приведу пример, что есть в свое время администрация Клинтона не просто позволила России делать свой выбор в пользу демократии, а поддержала бы этот выбор. Я просто хочу вам напомнить, что в то время был страшнейший экономический кризис в России, в том числе из-за очень плохой конъюнктуры в мире на нефть. Вы помните, что $9 за баррель была цена, в отличие от сегодняшней за 70. И если вот в то время Америка реально поддержала вот эти сложнейший переходный процесс, который начинался в России, я уверен, что тогда бы Бушу не пришлось придумывать операцию в Ираке и нести светлые демократические ценности, как он это формулирует, а своей миссии он, оказывается, узнал от Господа Бога, в Ирак. Значительно эффективнее, вот в этом смысле и рациональнее, было поддержать Россию и сделать ее настоящим союзником демократического сообщества, чем то, что происходит сегодня.
А вы не думаете, что это последняя встреча восьмерки в нынешнем формате будет в Петербурге, а следующая будет, например, встреча семерки, ну, с тремя или с четырьмя такими переходными полуавторитарными режимами, державами, как Россия, Индия и Китай? То есть формат просто изменится и отношение изменится к этому процессу.
Вы знаете, я вот недавно читал статью Илларионова, как раз посвященную этой теме. Я вам еще хочу сказать, что я это первый раз на Илларионова посмотрел другими глазами. Статья абсолютно четкая, последовательная, а самое главное, с ясной позицией автора этой статьи. Я понимаю, что не все слушатели «Свободы» читали статью Илларионова, но, тем не менее, хочу сказать, что я практически на 100% разделяю все эти тезисы, которые там были прописаны. И я действительно согласен, что так, как она декларировалась, вот эта кампания, да, сначала семерка, потом восьмерка, она уже не существует, она уже мертва. Потому что все эти принципы, которые были сформулированы как основополагающие для членства в этой организации, они нарушены самим фактом присутствия России в среди этих стран. Более того, я, знаете, осмелюсь высказать предположение, что этой встречи не будет. Я считаю, что есть очень много признаков того, что на Западе поняли, что Россия не договороспособна в тех принципиальных вопросах, которые Запад вынужден обсуждать с Россией. И все-таки вот этот опыт обмана, лицемерия, да, позиции России, мне кажется, в конечном счете капитализировался в решение вот в этом формате с Россией дела не иметь.
Борис Иванович, я хотел вернуться к вашему личному все-таки опыту. Скажите, ну, вот мне кажется, что он все-таки показывает, что, да, один человек может там бороться с государством, войти в историю или попасть в нее, но он не может победить это государство, там, провести какую-то антибюрократическую революцию или еще что-то. Все-таки у вас нет разочарования вот на данный момент? Мы с вами не первый раз говорим на эти темы.
Я хочу просто уточнить, я не с государством же борюсь, да, а я борюсь с тем политическим режимом, который сегодня в моей стране. И вы знаете, у меня нет, во-первых, ощущения, что вот сегодня эта история закончена. Я-то как раз, опять возвращаясь к тому, о чем мы с вами говорили, глубоко уверен, что и я, и вы, практически все, кто сейчас жив, дождутся завершения этой истории и, безусловно, не в пользу того режима, который существует в России. И я, конечно, себе задал вопрос, а вот что, если вернуться назад? Вот в то время, когда я принимал это тяжелое решение, когда я сдал мандат в Государственной Думе, когда я принял решение уехать из России, я, естественно, как бы оглядывался назад и вот для себя формулировал, вот если бы сейчас так себе стоял перед таким выбором, я так бы поступил или нет? Вот могу сказать, ну, с абсолютной однозначностью, ни одной секунды сомнений в том, что в то время я сделал правильный выбор, у меня сегодня не существует. Причем тут очень много дополнительных мотивов появилось, да? Например, вот это знание, помимо всего прочего, да, вот это знание России из Лондона сильно мне помогло узнать и Россию, и себя. И в этом смысле это, конечно, исключительное, как это не кощунство может показаться, исключительно подарок судьбы, вот такой опыт.
Может быть, подарком?
Вы понимаете, на самом деле, я уже всегда говорил, что что самое главное в жизни? Самое главное в жизни – сохранить себя, да, вот, сохранить свое «я». То есть оставаться свободным, независимым человеком. И вот это испытание, конечно, помогло мне укрепиться в этом, безусловно. И поэтому я рассматриваю это, безусловно, как подарок. И я хочу вам сказать, что ведь на самом деле, если вы прочитаете внимательно то, что делали отцы-основатели Америки, я имею в виду. Ведь, в общем-то, они просто взяли и переписали Библию в закон. Да? И в этом смысле это был абсолютно так гениальный прорыв в осознании правил поведения человека в обществе, да? И правил структурирования общества. Поэтому я хочу сказать, что, собственно, если уж серьезно говорить, именно на этом, прежде всего, основано мое глубокое убеждение в том, что демократические режимы естественны и безусловно, эффективнее всех других.
Каждому воздастся по его вере?
Вы хотите, чтобы я с этим спорил? Я абсолютно с этим согласен.
У микрофона Михаил Соколов, моим собеседником был президент Фонда гражданских свобод Борис Березовский. Вы слушали еженедельную программу «Радио Свобода. Время политики». Следующая наша передача 15 мая – новости региональной политической жизни, пиар, журналистика и пропаганда в России. Продюсер Елена Колупаева, автор и ведущий Михаил Соколов.
Программа «Радио Свобода. Человек имеет право». Это передача о наших с вами правах и свободах, в которой принимают участие правозащитники, политики, экономисты, деятели науки и культуры, обеспокоенные состоянием дел с правами человека в России, а также граждане, пострадавшие от произвола властей. Программа выходит в прямом эфире во вторник в 13 часов, повторяется в час ночи и в воскресенье в 7 утра.
Мы понимаем желание ваших стран присоединиться к НАТО и Европейскому Союзу.
Власти Сербии обещают активизировать поиски Младича.
Развитие Галилеи и Негева – один из приоритетов нового правительства Израиля.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У живых ветеранов пенсия 8 тысяч рублей. У детей погибших солдат она даже с прибавкой не превысит 3,5 тысяч.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.